СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение сюда присылайте. Видеотрансляция идет в YouTube. «Горожане. Разговор» канал называется. Там есть чат, туда тоже пишите. Потому что как раз мы будем говорить сегодня о геополитика вульгарис. Так вот я решил назвать по-латыни. Да? Не совсем вульгарная, а скорее то, что называется в теории сейчас популярная геополитика. Это то,
народная.
Что, народная, да, которая распространяется через разные медиа в народе и подпитывает в том числе и, мне кажется, принятие решений внешнеполитических, потому что очень сложно. Сначала как бы выделяли, да, надо посмотреть, как же народ воспринимает международные отношения, через что он знания получает, как эти знания формируются, как они в народе распространяются и потом принимаются. Критически воспринимали, начиная с французов, например, да, в середине 20 века эти политические географы левые. Лакост там был такой, который пытался понять, а что там в Алжире творится, как это оправдывает элита. А потом прям появился термин «популярная геополитика», ну или «популярные международные отношения», можно это так называть, который сейчас существует вполне себе на законных основаниях в теории международных отношений.
Почему французы? Мы же знаем, что Россия родина всего.
Так,
и... Или Небраска. Но в данном случае однозначно Россия. Наше все, он же, ну... Когда это, в 1830-е, да, годы, сказал, мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Ну вот, сидишь так себе на диванчике или там у подъезда на скамеечке, попиваешь пивко и так мыслишь континентами.
А это у нас вообще традиция мыслить континентами за неимением возможности мыслить какими-то такими делами, которые поближе да, находятся. То, что у нас... приучали к популярной геополитике в Советском Союзе, это однозначно. Все же были воспитаны, политинформация была.
Ну да, ну и до Советского Союза, я уж помолчу тогда дальше про наше все, потому что тогда это действительно была узкая прослоечка элиты, которая этим занималась, а 90% населения ничего и не знали, и знать не хотели. Знали только, что там
где-то
какие-то
что-то есть.
Да, враги, то ли жиды, то ли поляки, то ли студенты, то ли французы, в общем, все, то ли немцы, да все они
все
немцы,
подали, да.
Все они немцы. А вот Ильф и Петров, ведь пикейные жилеты, это же вот классическая популярная геополитика. Ну, да, Бриан — это голова, палец в рот не клади.
Но это опять такое воздействие целенаправленное, скорее, через СМИ, через вот какие-то такие официальные издания, когда человек научается. Это понятно, это пропаганда, можно сказать. Но популярная геополитика, как теория, она в другие вещи смотрит. Например, кино, сериалы сейчас. Вот какая-то культура популярная, которая формирует представление о том, а что же там в этом мире нехорошим делает.
Да, и ведь не только пропаганда как-то, ну, что ли, совсем уже очевидная штука, а когда она совершенно однозначно и бьет в одну точку, то, ну, непроизвольно начинаешь этому сопротивляться. А вот когда всеобщее окружение как-то мыслит
дискурс.
Пространством.
Дискурс ли, да. Как
да,
это любят сейчас называть, это все дело, когда действительно обсуждается это все не целенаправленно, но подталкивает к восприятию определенных идей. Ну вот, с чего у нас тема появилась, посмотрели некоторые полностью, некоторые нет, сериал современный, симпатизирующий, да, или сочувствующий.
У нас
он переводится.
Симпатайзер.
Да, и тут очень много как раз вопросов о популярной геополитике появляется, потому что, во-первых, фокус изменился. Если раньше эту популярную геополитику формировали люди внутри страны, то, собственно, этот сериал снят вьетнамцем.
А в США ведь, ну, закончился, пожалуй, период, когда был какой-то вот мейнстрим, белые, старые, богатые протестанты, англосаксы. И теперь вот, кстати, они к этому долго шли через разные этапы, разговаривали там и про плавильный котел. Ну, то есть опять все в белых старых англосаксов, протестантов переплавиться, должны, невзирая там народ, гендер и цвет кожи. А потом говорили и о пицце, и о салате. Ну, то есть вот вроде сейчас много всяких разных идентичностей, но они все в одном каком-то вот таком месиве варятся. И можно оставаться вьетнамцем, будучи при этом американцем.
И вот как раз вопрос про этот сериал возник, потому что он, собственно, рассказывает историю вьетнамца северного, он полукровка смешанных кровей от француза и вьетнамки, соответственно, и он двойной шпион. двойной агент. И на северный, и на южный Вьетнам работает, и еще симпатизирует всем в Соединенных Штатах Америки правильным силам, скажем так.
Так а он там еще и учился. Ну, то есть готовенькая пятая колонна по нынешним понятиям. Вот пока учился в США, нежно их полюбил. Хотя вот так интересно, он же сам в первом же эпизоде говорит, да я их презирал и ненавидел. А его друг и брат говорит, да. Да, любил и любишь. То есть такое вот противоречивое ощущение.
В общем, это драма продолжается. Хотя как драма? Сериал довольно саркастический, скажем так, потому что он высмеет в том числе стереотипы американские относительно Вьетнамской войны. Начинается он прекрасно, да? Вьетнамская война называется в Америке, а американская война называется во Вьетнаме. И с этого, собственно, все и начинается. Где кто прав и виноват, непонятно совершенно, потому что северяне, ну, всегда же были жупелом, скажем так, для американцев, что вот вся эта война-то связана была с этими коммунистами. А тут вот какой-то взгляд получается совершенно новый. И это, можно сказать, об изменении популярной геополитики. Возможен ли этот саркастический взгляд настолько, возможно ли его влияние настолько сильным, что изменится представление о Вьетнаме?
Да, конечно. Причем оно, вот интересно, что до сих пор был определенный комплекс вины, и в отличие от других этнических меньшинств, вьетнамцы заезжали в США массово, ну, относительно массово, не только после окончания этой вьетнамо-американской войны, но и до сих пор, в том числе и восстановление семей, и по политическим причинам, и вот там миллионами заезжают.
Угу. Ну вот вьетнамская война, вот она вообще в принципе стала одним из главных движков популярной геополитики в Соединенных Штатах.
Да, и вовлечение всего гражданского общества именно, потому что вот корейская война вроде как-то так, ну, заметно, но не очень, а вот вьетнамская война настолько сильно как-то бахнула в массовое сознание, и, кстати, вот сериал «Мэш», он вроде про корейскую войну, но все понимали, что он тогда говорит в тот момент о вьетнамской войне, и однозначно видно, как общество начинает сильно вовлекаться в это.
И вот тогда вопрос, чем эта пропаганда отличается, потому что разные, опять извините за это слово, дискурсы, они в этой популярной культуре присутствуют.
А ведь пропаганда тоже ведь не на ровном месте берется, это не просто сидит какой-то такой злыбень в каком-нибудь бункере и придумывает, а как бы мне всех этих лохов облапошить. Он же сам вырос в этой системе, в этом обществе, то есть все равно это откуда-то берется из самого этого общества. Пропаганда не сработает, если она вот просто что-то совершенно левое скажет. Например, величествен и страшен тропический лес Гватемалы, и именно там таятся все подлые мерзавцы, решившие загубить Русь-матушку. Ну, кто на это отреагирует?
Никто.
Конечно.
Но, так, на самом деле, вот тоже это разделение на популярную и элитную геополитику, оно же тоже такое довольно условное, потому что все-таки элита не с космоса прилетает.
Теперь, потому что, как говаривал другой наш и все дедушка Ленин про декабристов, страшно далеки были они от народа. Действительно, вот тогда вот эти идеи, они, может быть, как-то развивались в общеевропейских элитах, в том числе и в российских, но для народа они были абсолютно, совершенно чужды.
Ну, это к вопросу о медиа как раз. Ну, не может быть геополитики популярной тогда, когда народ безграмотен.
Ага, и вот интересно, что Хосе Ортега и Гассет в свое время говорил о жуткой массовизации, что всюду набежали страшные массы. И сначала-то всяческим гуманистам-возрожденцам казалось, что всех научи, всех обучи, всем предоставь информацию.
И все будет хорошо.
И все будет классно. И информированные люди. До сих пор в Америке есть такая наивная немножко, но радостная вера в то, что informed citizenry, информированное гражданское общество, само выработает все решения. Но оказалось, что ну, образованная масса, ну, в общем-то, масса.
Ну, опять же, вот все идеи и теории не донесешь до всех подряд. Во-первых, не надо народу.
А во-вторых, очень сложно. А в-третьих, а зачем условному, узкому, крупному специалисту в своей области гробить жизнь на изучение каких-то левых теорий, которые ему, в общем-то, ну, вообще не нужны?
А потом формируется общее представление, условно говоря, о том, как, что, где, кто наш враг, кто наш друг, почему так все случилось и прочее, прочее. И говорить о просвещении, неважно, историческом там, или международническом, бессмысленно получается. Что бы там в школе человек ни учил, у него останется там три точки реперных, которые он может вспомнить. А потом на все это накладывается вот та самая популярная и история, и геополитика, и политология, и все остальное.
А мы же про это уже говорили, что социальный конструктивизм, вот оно теперь единственно верное учение, что складываются вот такие социальные конструкты, и они относительно устойчивы. Ну как относительно? Вот мы верим во что-то, подтверждаем своими ежедневными практиками это что-то, все, оно становится для нас совершенно незыблемым и кажется вечным.
Но, тем не менее, чем больше медиа, чем больше там разговоров об одной и той же теме, вот как раз этот сочувствующий, да, он же вот эти вот саркастические нотки он переносит на то, что раньше люди воспринимали как трагедию. Там в одной из серий прямо издеваются над «Апокалипсис Нау», как снимался фильм, и как американцы понимали, что там вьетнамцы не вьетнам, вьетнамцев не вьетнамцы играли, говорить не умели по-вьетнамски вообще, а для американцев все равно, кто это? Кто, японец, да какая... Похоже. А то, что он не умеет говорить, в принципе. И там, да, подрывная деятельность главного героя была связана с тем, что он учил вьетнамским фразам, типа «за коммунизм», северным, вот этих вот самых актеров. Потому что никто ничего не понимает, зато вот отчитывался, что я продвинул эти идеи в массы, скажем так. И получается, что разнообразие это вот этих вот посылов, которые существуют в массовой культуре, не формируют сегодня картину мира.
А мы же ведь, в смысле вообще все мы, не согласны с тем, что мы дураки, которым можно навязать чего-то. И поэтому, когда нам что-то вот активно одно навязывают, мы поневоле начинаем над этим сначала сомневаться, потом посмеиваться, потом вообще серьезно критиковать. То есть, ну, человек хоть и животное по определению кого там Аристотеля, но живот и социальное животное, но при этом еще и умное.
Ну,
и подвергающее все сомнению, как завещал дедушка Маркс.
И, соответственно, сомнение вызывает у него доверие. Вот если ты высказываешь сомнение, ты как-то вызываешь доверие у человека.
Умный.
Значит, умный. Хотя, может быть, совершенно абсолютно какая-нибудь дичь, чушь и так
далее. Так а критиковать и ругать вообще-то легче, чем строить что-то новое и такое грандиозное, всеобъемлющее. Хотя нет, всеобъемлющее как раз легко.
Всем все понятно.
Да, всем все понятно. Вон Ротшильды, кто там еще, Рокфеллеры, вот они все скупили, вот они гады.
Отсюда как раз и вот эти стереотипы по отношению к заговорщикам, к Ротшильдам и Рокфеллерам, и к определенным народностям, скажем так. Ну, те же самые евреи, антисемитизм.
И вообще к тем, кто кажется сейчас контролирующим. Вот для вьетнамцев, например, явно американское правительство, они, гады, специально все это сделали. Они специально это все подстроили, а теперь специально нас не вывозят, и вообще они вот, ну, мерзавцы по сути своей. А мы им так верно и преданно служили, а они нас кинули и бросили.
Да, мы же воевали за них против коммунистов. Это про Южный Вьетнам сейчас речь идет. А они вот нас и, кстати, в сериале это тоже показано, как это все делалось. Цинизм американского правительства прям подчеркнут.
Да, хотя на самом деле, да какой цинизм? Ну, просто не думали об этом, и все точно так же, как в 90-е годы Россию цинично кинули. Нет, просто неинтересно было. Ну вот проблемы нет, опасности не представляют. Чего вообще тратить ресурсы какие-то на дипломатические разборки с тем, что для нас не представляет угрозы.
Зато в 90-е у нас расцвели все возможные конспирологические теории, как раз связанные, ну, до сих пор мы видим, да, как они аукаются с тем, что треклятый Запад, он же всегда тысячелетнюю историю только и думал о том, чтобы погубить Русь-матушку.
Ну, а точно так же открываем книжку Леонида Соболева «Капитальный ремонт», и там офицеры российского флота спорят, с кем же война будет. Ощущение Первой мировой войны висит в воздухе, так у них перед самой войной. И вот они, наверное, с англичанами. Как? Ну, англичанка же всегда гадит. Ну, конечно.
Ну да, и, в общем-то, для начала
большая игра между Британской и Российской империями не прошла даром. Вот англичанка всегда гадит. И, видимо, новое поколение американцев, принявших вот это вот, сдавших, у британцев, принявших смену караула, как-то вот так и наложилось. Вот он, коллективный англосаксонский Запад.
Ну и много что еще добавила холодная война, когда как раз у нас, по крайней мере, ограничение информации. Да что у нас? Есть исследования самых популярных там всяких изданий в Соединенных Штатах, которые действительно подогревали этот самый страх коммунизма. Спокойненько, простая домохозяйка. Да. Reader's Digest берет, читает, а там вот подборочка того, что вот сейчас советы там ядерную бомбу чистят, чтобы на нас
очень
направить.
Же удобная штука. Всегда надо на кого-то свалить, что вот у нас какие-то проблемы, а из-за чего? А вот из-за них, из-за больших, огромных и страшных. Они там и выборы вмешиваются, и в подъездах гадят. Причем со всех сторон это звучит. Ну, вот причем интересно еще, что вьетнамцы-то как раз, если к ним вернуться, оказались самым, что ли, политизированным этническим меньшинством в США. Они, несмотря на то, что вот с языком сложно, и они по сообщениям всяческих миграционных служб, они хуже всех изучали язык, ну или почти хуже всех, очень плохо изучали язык. Ну, сложный вьетнамский, сложно воспринять английский, но в политическую жизнь вписывались сразу.
А это потому, что они же из политического конфликта выросли. То есть американские вьетнамцы, они же не просто так там появились. Хотя, с другой стороны, какие-нибудь китайцы, которые бежали от коммунистического режима, тоже должны были бы вот так вот. Но там же не было войны.
Должны были бы, но китайцы гораздо раньше начали приезжать массово в США, и то есть там уже сложились и такие китайские сообщества. Да, там уже было куда приезжать. А вьетнамцев вот после войны южных сразу вот кусок выдернули, а потом остальные к ним бежали. То есть они сразу автоматически становились политизированными. Ну, сравнить, наверное, можно только разве что с кубинцами, живущими во Флориде, сбежавшими от победившего режима Кастро, но они же испаноязычные с другими испаноязычными сообществами все равно пересекаются. А вот изолированные относительно вьетнамцы стали резко такой политизированной
общностью.
То есть
они участвуют во всем, да, но при этом активно. Не хотят ассимилироваться, как это любят говорить.
Ну, нет, язык, культуру всячески сохраняют. Вообще, да, ассимилироваться никто не хочет, несмотря на эту теорию плавильного котла. И даже те, кто, казалось бы, давным-давно ассимилировался, самые, что ни на есть, американские и американцы 300-летней давности, нет. Мы на самом деле вот... Западная Вирджиния, Восточный Кентукки, мы помним свои местные особые корни, а то еще и там ирландские, например.
Ну вот, тоже еще одна и геополитическая идея, которая также подогревается, потому что если есть представитель какой-нибудь, он рано или поздно что-нибудь культурное создаст.
Да, конечно.
И если это удачно выйдет, капитализируется, то все, это культурное привносит определенный взгляд, в том числе на международные отношения.
Причем нам же обидно, когда нас какими-то инкубаторскими одинаковыми считают, и мы непроизвольно начинаем сразу подчеркивать, нет, я не такой, как все. Мы вот особая маленькая группа. Мы вот уникальные, гордые и героичные. И это очень хорошо заметно на любых общностях. Если в США, то вот потрясающие идут процессы с индейцами, то они, каждый свое племя, но они же раньше и дико враждовали этими мелкими племенами,
это логично,
то сейчас вырабатывается общая индейская идентичность, вот мы совсем все тут великие племена, то начинают их пытаться вовлечь в политическую жизнь с примесью латинос, чиканос и так далее. Ну, то есть там все вперемешку. И один и тот же человек обладает какой-то такой многослойной идентичностью. Впрочем, и у нас тоже.
Вот, и у нас тоже, как и любая многонациональная страна, они, по-моему, все у нас. Очень редко можно встретить прям моно-моно. Потому что есть...
Япония, Армения, да,
ну,
и
Япония, то, да, разница есть. Армения, ну, вот, может быть. Небольшие страны, которые, ну, вот, компонент этнический основной там существует, но их не очень много, по большей части, потому что все страны, европейские страны, вообще все понамешано, в принципе. И интересно смотреть, как меняется как раз вот этот самый дискурс, меняются акценты, когда производятся массово культурные всякие продукты, потому что мы...
Культуртрейгерство.
Очень хорошо просматривается, в том числе и вот в постсоветском пространстве, тот же Голливуд же много чего натворил. И прям волны некоторые. Восприятие нас как противника в голливудских фильмах. У нас в последнее время восприятие Запада как противника в тех же самых фильмах. Оно вот прям видно.
А вот еще есть неочевидные штуки, когда в самом самом начале 40-х годов прямо активно, прямо велась, ну, пропаганда трудно сказать, потому что единого министерства ведомства пропаганды не было, но тем не менее вот прям давил мейнстрим на то, что Советский-то Союз хороший, он такой многонациональный, и это люди одной с нами культуры, это люди культуры Чайковского.
А оказалось, вот, все-таки
нет, ну,
в итоге
в общем,
враги.
До почти конца 40-х годов прямо сильно в этом отношении давило.
Угу. Ну вот про волны, про те же самые, они же от чего тоже зависит вопрос. Вот, не сидит же человек и говорит, а вот сейчас мы сделаем из русских врагов, и вот давайте рисовать во всех фильмах их врагами. Потом говорит, нет, все, мы помирились,
теперь
перестанем
хорошие,
делать.
Да.
Это же не так работает. Вот в массовой культуре это же работает по-другому.
Но в массовой культуре вообще как социальные конструкты сначала появляется какая-то тенденция, у которой обязательно есть какие-то материальные предпосылки. Потом эта тенденция, если она пользуется спросом, нарастает, нарастает. Потом она становится мейнстримом. Потом, может быть, ее и забудут.
Ну, вот просто можно, да, вот всякие точки, опять же, вспомнить, если говорить о массовой. И это же еще надо перевести потенциальному противнику, условно говоря.
Нам... И тут мы отстаем. Мы с американцами вот идем такими противокурсами. То мы их начинаем нежно любить, а они нас начинают активно игнорировать. То мы их начинаем люто ненавидеть, а они нас еще пока что любят. И вот так никак сойтись не можем. Но вот структурный реализм предлагает вообще четкий, конкретный, простой, примитивный рецепт, и они гордятся этой простотой и говорят, ну а что, бритва Оккама, очень узко, все смотрим, все правильно. То есть сначала смотрим на могущество распределения силовых потенциалов, а вслед за этим получите все эти волны. Ну то есть вот рост могущества Китая, получите вслед за этим рост популярности китайской культуры.
А как раз китайская-то культура популярна не за счет роста могущества, а за счет других, мне кажется, каких-то
факторов.
А
это же очень легко с конспирологическими теориями. И вот структурный реализм не конспирология, но на его примере это очевидно. Что вот, дескать, Китай, скажем, 49-го года, да кто знал про эту китайскую культуру, кроме узких специалистов? А когда начались все эти Брюс и Ли и прочие там страшное шествие ушу и кунг-фу? А вот как раз когда Никсон, после того, как Никсон и Киссинджер начали с Китаем активно выстраивать отношения в противовес Советскому Союзу. То есть когда Китай стал в глазах многих державой, в общем-то, мирового порядка. И вот получить
и
интерес.
И все забывают про то, что вот всякие научные вещи в 19 веке появляются, когда доступ европейцы получили к китайской, индийской культуре еще чуть раньше, да, и тогда начинается волна
первая,
и попадают всякие философы в канон философов, эти самые китайские, индийские и прочие, прочие. Об этом забывают.
Почему? Да, но это элитарное такое, побаловались и забыли. А, ну и что, в общем, мне интересно. А вот, дескать, в массовую геополитику, я не говорю, что это абсолютная правда, но вот структурный реализм именно так предлагает. То есть элиты могут себе там думать, чего ни попадя, вот сейчас говорить там, не знаю, о грандиозности, ну, кого бы придумать, культуры Оса. Ну, кто вот в массовых слоях это вспомнит? А вот если форсить зулусов, то, наверное, можно это сделать легче. Они же громили Британскую империю.
5-19.
Вот, ну, можно как-то уже на что-нибудь
строить. Да, и, ну, с другой стороны, популярная геополитика, она довольно хорошо укладывается в бытовое ощущение, как бы то ни было. Те же самые китайцы, Калифорния, конец 90-х годов, запрещаем въезд китайцев, потому что их слишком много в этой самой Калифорнии оказалось. И вот, и народ поддерживает.
Да, только вот еще интересно, что если уж говорить про азиатские волны миграции, то, по-моему, единственными были японцы, против которых принимали откровенно дискриминационные законы на межгосударственном уровне. То есть вот даже это иногда... Да, иногда это... Да, но а на уровне штата, а что ты с ним сделаешь? Это независимое государство, с ним сложно бороться. И, в общем, если жители штата чего-нибудь напридумывают, если это не противоречит федеральным законам, и если суд конституционный не постановит, что это антиконституционно, то, в общем-то, с ними ничего не сделаешь.
Ну и то же самое распространение того же антисемитизма по Европе конца 19 века, в России в том числе, тут вообще никаких изменений и исключений не было, тоже на таком, играли же на бытовом.
Да, но а предпосылки, как обычно, вот я же говорил, должны быть какие-то материальные предпосылки. Вон, пожалуйста, 17 век и раньше конкретные материальные предпосылки, когда все евреи были лишены права заниматься производительным трудом, ну, вынуждены были заниматься торговлей, банковским делом, финансами. Ах, вы стали могучими. Вот с того момента, как они стали могучими, и пошли, конечно, расцвет конспирологических теорий, угу. что они правят миром.
И по всей, еще раз, да, по всему, так сказать, угу. цивилизованному миру этот антисемитизм разошелся. Угу. Мы плохо живем, а они же хорошо живут.
Вот с антисемитизмом в англосаксонском мире два забавных, наверное, замечания. Во-первых, приписываемое Черчиллю, что, дескать, а почему у вас в Британии нет антисемитизма? А потому что мы не считаем, что евреи лучше нас. А второе – это то, что Всемирный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд – все это результаты Бреттон-Вудских соглашений. Почему? Потому что в США министр финансов был еврей, угу. и его в другое место просто не пускали. А в Бреттон-Вудсе была хасидская община, и, пожалуйста, хотите провести международную конференцию? Да, ради бога. А в другом месте вот, – обалдеть. Угу. США бы сказали, пошел вон жидовская морда, с ума сойти, министру финансов.
Ну вот еще раз, и все это потом популяризируется. Это входит как некий стереотип, вот эти, кстати, высказывания, новое медиа, все вот в интернетах всякие вещи, которые давай брать великих людей и им приписывать, что попало. Это же тоже выглядит как увесисто получается, в том числе про международные отношения.
Нельзя доверять интернету, как сказал Ленин.
Да, Ленин, да, знаменитый мем. Бедный Бисмарк, чего только не натерпелся, бедняга. Вот тоже стереотип. Личность.
Да, ведь то же самое, опять же, реализм подчеркнет, а ведь это все приписывается кому?
Наиболее
могущественному. Сталину, да. Черчиллю. Да-да-да, наиболее могущественному, и кто, вот казалось, держит в руках, в лапах своих
управления. И это же не исправляется опять образованием. То есть человек склонен. Но нельзя проверить все, что сейчас, всю информацию, которая на тебя вываливается. Любой человек, он так или иначе, рано или поздно что-нибудь примет за чистую монету.
Причем ведь и образование, это я не скажу, что помогает, а скорее даже способствует тому же самому. Чем больше образовываешься, тем больше видишь, насколько все сложно. Но тем больше все равно спрос на какие-то четкие, понятные, конкретные схемы, системы, формулы. Ну не можем мы жить в непонятном мире. Мы требуем объяснений, а если их не дают, мы сами их найдем.
Угу. Ну и, соответственно, и реакция будет разная на вот эти культурные всякие вещи, на культурные инструменты, которыми прививают геополитическое мышление, скажем так, потому что оно само по себе рождается, есть группы, которые...
На материальных предпосылках.
Да-да-да, угу. есть группы, которые принимают, которые не принимают, и угу. все вот у нас борьба вокруг какого-нибудь значения, если она не поддерживается государством, она разделяет общество сразу на два противоположных лагеря.
Но переключить это в секунду невозможно, все равно на это уходит определенное время, придумать на ровном месте врагов трудно, а вот с теми, с кем мы давненько уже как-то общаемся, да, их достаточно легко назначить врагами.
Назначить и популяризировать. Да, есть, да. Опять же, тут же язык очень важен. Вот опять те же самые исследователи популярной геополитики в 80-е еще годы заметили, что определенные политики используют определенный язык для описания международных отношений. Да. Очень простой. Например, эти...
И манипулятивный.
Американские президенты очень легко к спорту сводили. У американцев же спорт же это важно. Вот всякий вот бейсбол этот самый. И Никсон спокойно себе и про Вьетнамскую войну говорил, как о неком поле спортивном, что, во-первых, снижает, обесчеловечивает вот это все, что происходит там, потому что, ну, игра и игра. Мы же все понимаем, мы же, у нас это повседневная такая реальность. И там такая же игра.
Так
получается.
Это же всеобщая эвфемизация происходит, потому, в том числе потому, что мы не хотим самим себе даже признаться, какие мы на самом деле можем быть отморозки и сволочи. Из-за этого вот даже незаметные такие вещи. Оружие массового поражения. Простите, не поражение, а уничтожение.
Угу.
И вот и это все время происходит. Мы себя самооправдываем. Ну и, конечно, это пользуется спросом у политиков.
А это и есть часть популярной геополитики, угу. потому что вот эти конфликты воспринимаются действительно как нечто... Ну, повседневное, скажем так, не слишком важное, не слишком страшное.
Да, шахматная игра. Кто там говорит о том, что там...
Бжезинский, да?
Причем миллионы, действительно, что для нас эти миллионы, как наши все, возвращаясь к нему, сказал. Вот когда конкретный ребенок, облитый напалмом, горит, вот это, конечно, ужас-ужас. А то, что это продолжается десяток лет... Ну, это так, это геополитические разборки, а что там?
И тут как раз вклинивается вот какая-нибудь совестливая картина. Апокалипсис Нау тот же самый, несмотря на то, что вьетнамцы, понятно, по-своему к нему относились. Это как мы к другому апокалипсису относились, про космос, что там в ушанке наш космонавт, но с водкой, да, и отламываются какие-то рычаги. Но, тем не менее, он же спасает всех.
Ну да.
Вот, то есть он хороший, ну понятно, он дикарь, но хороший. То же самое вьетнамцы.
И третий апокалипсис, когда коварные ацтеки, мерзавцы и гнусы, и вот, наконец-то, заря свободы на горизонте, прибыли испанцы, сейчас они, наверное, всех их вырежут.
Вот-вот. И вот эти все вещи, они, конечно, играют в межкультурном пространстве, но, тем не менее, показывают людям, в том числе, другую сторону. Вопрос, насколько это влияет, насколько вот такого рода продукт популярный, он от общих представлений о геополитике, о том, как это выстраивается, насколько он может увлечь в обратную сторону?
Да, очень сильно может увлечь, потому что играет как раз на том, что мы хотим быть добрыми, умными, справедливыми, на правильной стороне. Мы не можем себе признаться, что вот мы на самом деле иногда поступаем как последние твари и отморозки. Не может массовое сознание с этим существовать. Мы должны ощущать себя хорошими, правильными, мудрыми, добрыми людьми. И, конечно, любая, вот даже, ну, не то что пропаганда, а любое такое культурное движение в эту сторону, конечно, пользуется спросом.
Спросом, да, но насколько? Потом человек начинает все равно, чем больше
сомневаться
другого,
ну, опять
продукта.
Опять же, потому, да, что да, потому что все-таки мы не совсем идиоты. Все-таки мы действительно умные, критично настроенные, начинаем соображать, так может, оно вовсе и не так?
Ну, вот вопрос, чем больше всяких медиа, да, тем сложнее картина должна быть, по идее. Но я что-то не наблюдаю усложнений.
Так ведь, например, охотник, эвенк или индеец, который летом идет по следам белки, которая там скакала по веточкам, то есть как он среди этих хвоинок, иголок находит? Ну, то есть как это вообще? Какой огромный объем информации он перерабатывает? В общем, мне кажется, что вот все эти песнопения про жуткие объемы информации сейчас это, ну, не совсем справедливо. Мы все равно вычленяем то, что считаем важным для нас. Но другое дело, что тот охотник, если он не вычленял правильно, он бы подох с голоду. А мы, ну что, мы, ну, больше просидим на диване, меньше просидим на диване. Все эти умозрительные схемы, они не бьют нас по башке дубиной, если мы неправильно их применяем.
И чем проще схема, тем легче увлекается человек за счет того, что он хочет сэкономить свою энергию, мозг там и прочее.
Речепроизносительные усилия.
В общем, ничего не меняется в этом мире, просто меняются медиа, а человек остается примерно такой же.
Ну, только квартирные вопросы вы портите.
Портит всегда. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. В прямом эфире увидимся уже, наверное, осенью.
До новых встреч.
До новых встреч.